Студия «Параллакс». Магия звука. Ула Ноктюрн. Пожиратели. Зов крови. Глава первая. Серые будни. Апрельский полдень сиял в его лучших проявлениях. Воздух был теплым, хоть в нем еще ощущался еле уловимый намек на привычную влажность. Облака то появлялись, то растворялись в небесной синеве, нависая над городом. Весна медленно вступала в свои права. Улицы бурлили. Общественный транспорт ломился от пассажиров. Тротуары заполняли скопления людей, создавая ритмичный шум, который растворялся в надоедливом скрежете машин и гудках сигналов. В небольшой комнате, озаренной тусклым светом, Дженни лежала на постели. Ее длинные черные волосы раскинулись по подушке, а хмурый взгляд, направленный в окно, выдавал ее нежелание вставать. Одним из неоспоримых плюсов работы в отделе контроля протоколов являлся график. Когда люди уже вовсю носились, стаптывая ноги об асфальт, Дженни могла позволить себе в такое время только открывать глаза. Ее рабочий день начинался в 2 часа дня, а заканчивался чуть раньше полуночи. Но это никак не отменяло того, что ее могли вызвать ранним утром и посреди ночи на срочный выезд. Неохотно Дженни все же поднялась, сбросив с себя одеяло, и медленно направилась в ванную. Ее движения были ленивыми, словно каждая требовала излишнего усилия. Зеркало отражало как ее красоту, так и ее усталость, но не столько физическую, сколько душевную боль. Сплюнув, Дженни открыла кран и плеснула воду себе на лицо, смыв остатки зубной пасты со своих пухлых губ. Вернувшись в спальню и сбросив одежду, она подошла к шкафу. Ее нежная кожа, тонкая, почти фарфоровая, в тусклом освещении казалась еще бледнее. Рука остановилась на 2 длинных шрамах, проходящих по боку. Они были широкими, скорее всего, оставленными острыми когтями. Дженни медленно провела по ним пальцами, вспоминая что-то болезненное, что никак не давала о себе забыть. Глубоко вздохнув, она надела бордовый кроп-топ, который открывал ее подтянутый живот, и высокие облегающие джинсы. Она вышла в коридор, накинув спортивную студенческую куртку с черными рукавами, заправила мешающие волосы за ухо и привычно втиснула ноги в кеды. Когда она подняла свой рюкзак, бесхозно валяющийся на полу, в коридоре появилась ее соседка, Элис, собранная и аккуратная в строгих брюках и блузке. Девушки обменялись взглядами, но не сказали ни слова. Это молчание было привычным. Они делили жилье не по своей прихоти, а из-за их равного статуса в иерархии. В мире пожирателей существовали свои законы и порядки, называемые протоколом, которым были обязаны подчиняться все. За соблюдением этого протокола и должны были следить Дженни и Элис. Вот только такой статус чаще рождал неуважение, а не приязнь. Они вместе вышли из квартиры и спустились к выходу, оставляя за собой двери жилого комплекса среднего класса, ничем не примечательного, кроме своей невероятной обыденности. Возле дома уже ждала машина с водителем, как и всегда. Дженни, молча сев на заднее сиденье, прижалась головой к стеклу и устремила взгляд в гущу улиц. Элис устроилась рядом, но ее внимание было поглощено собственными мыслями. Путь до работы проходил в тишине. Только слабый звук двигателя нарушал эту безмятежность. Когда машина остановилась, девушки одновременно открыли двери и вышли наружу. Перед ними возвышалось здание, чья грандиозность порой заставляла застыть на мгновение даже привычных к этому виду сотрудников. Высокие стальные ворота скрывали внутренний двор, который вел к величественной лестнице, ведущей к входу. Само здание, похожее на зеркальный монолит, напоминало вертикальную вытянутую иглу, достигая более 200 метров в высоту. Стеклянные панели переливались в лучах солнца, придавая конструкции безжизненную, но удивительную красоту. Подобное здание не могло остаться незамеченным. Оно стояло как символ власти, богатства и будущего. Ноктис Нексус – крупнейшая биотехнологическая корпорация страны. Это название знали почти все до единого. Не только первый поставщик лекарств, имплантантов и экологических материалов, но и лидер в области генной инженерии и разработки искусственного интеллекта. Люди испытывали крайнее уважение к этой компании. Вот только никто за пределами его высоких стен не мог даже предположить, что на самом деле скрывает этот монолит. Зайдя внутрь, Дженни и Элис словно пересекли невидимую черту между привычным миром и чем-то недоступным для большинства. Вестибюль был настолько огромным и светлым, что от одного взгляда захватывало дух. Белоснежные стены возвышались к потолкам, чьи края терялись в этом сияющем великолепии. У стойки ресепшена стоял высокий мужчина. Его взгляд был сосредоточенным, а лицо — лишенным малейших эмоций. Он едва заметно кивнул, и этого казалось достаточно для проявления уважения. Перед лифтами Дженни остановилась и коснулась кнопки вызова. Тишина вокруг была почти пугающей. Двери лифта раскрылись, обнажив прозрачную кабину, из которой вышел мужчина, широко улыбаясь. С явными признаками седины, но почти идеальным лицом, это был один из тех, кто поставлял им пищу. Таких было достаточно. Каждый хотел своего, чего-то невозможного для обычных людей. Этот человек желал сохранить свою молодость, и такая компания могла ему помочь, могла дать то, что он хочет, но за скромную плату. Они вошли внутрь, и Дженни нажала кнопку минус седьмого этажа. Лифт пришел в движение. Его стеклянные стены открывали вид на белоснежную шахту, проносящуюся так быстро, что начинала кружиться голова. Свет постепенно становился все слабее, пока не погрузился в приглушенный полумрак. Двери открылись, и девушек встретил коридор, полностью лишенный того величия, что царило наверху. Перед ними высилась массивная стальная дверь, кажущаяся неприступной. Дженни молча достала ключ-карту из кармана и приложила ее к сканеру. Зеленый индикатор мигнул, и дверь медленно отворилась, выпуская наружу шлейф прохладного воздуха. Низкие потолки давили своей обыденностью. Прозрачные стены кабинетов обнажали сотрудников, сосредоточенно склонившихся над компьютерами, а приглушенный свет создавал угрюмую атмосферу. Тишина в помещении нарушалась только едва слышным гулом серверов, стоящих вдоль стен, и вентиляции. Они прошли дальше по коридору, ведущему к отделу контроля протоколов. Над дверью висела табличка с гордым названием, выделенным строгим шрифтом. Дженни снова просканировала ключ-карту и дверь разблокировалась, а внутри автоматически вспыхнул свет, заливая помещение холодным белым свечением. Кабинет был оборудован на высшем уровне. Два просторных стола, несколько мониторов на каждом из них, массивные кресла с дорогой обивкой. Все здесь кричало о статусе, о том, что именно тут работают те, кому практически доверена судьба этого места. Элис плавно опустилась в одно из кресел. Ее движения были точными и даже грациозными. Дженни последовала ее примеру, но с меньшей аккуратностью. Она буквально плюхнулась на свое место, забросив рюкзак в угол кабинета. «Через полчаса суд», — нарушила тишину Дженни, поворачиваясь к напарнице. «Ты придешь?» Элис даже не подняла взгляда от мониторов, только слегка качнула головой. «Не знаю. У меня много дел». Дженни нахмурилась. Ее пальцы невольно сжались на краю стола. Она не испытывала радости от любого общения с Абигейл, а от судов ее воротило особенно сильно. Это была еще одна возможность выставить Дженни никчемной, но в таком случае это происходило прилюдно, или, правильно сказать, припожирательно. «Твое присутствие могло бы пригодиться, Дженни». Элис наконец посмотрела на нее. В ее глазах блеснула едва заметная досада. «Я же сказала, у меня много дел. Ты справишься и без меня». «Ладно», — тихо ответила она, оборачиваясь обратно к своим мониторам. В тишине кабинета было что-то гнетущее. Они могли работать вместе годами, делить одну квартиру, но расстояние между ними оставалось неизменным. «Все так плохо?» — наконец решилась Дженни. Ее голос прозвучал осторожно. «В 35-м секторе опять нарушение маскировки. Сложно отследить», — тихо сказала Элис, устало протирая глаза. «Снова Воррент?» «Нет, что-то другое», — вздохнула она. Ее ответ повис в воздухе, словно неразрешенная загадка. Тишина вновь воцарилась, но на этот раз ее тяжесть казалась почти осязаемой, только слабый гул серверов заполнил пустоту между ними. Дженни вошла в лифт. Нажав кнопку минус третьего этажа и чувствуя легкое волнение, сцепила пальцы в замок. Она пыталась убедить себя, что все пройдет быстро, когда кабина мягко двинулась вверх. Но внутреннее беспокойство никак не отпускало. Когда двери отворились, открылся вид на холодный стерильный коридор. Здесь все тоже было иначе. Светлые стены, идеально ровные линии и отголоски шагов, которые разлетались эхом, делая пространство еще более пустым. Подойдя к массивной стальной двери, Дженни приложила ключ-карту к сенсору, и замок с негромким щелчком разблокировался. Пройдя по коридору, Дженни открыла следующую дверь и оказалась в просторной аудитории. Помещение напоминало смесь зала судебных разбирательств и переговорной комнаты, но слишком богатых. Длинный стол из черного дерева, стулья с высокой спинкой и приглушенный свет, отбрасывающий тени на стены. Во главе стола на возвышении сидела Эбигейл. Она, как всегда, выглядела безупречно. Ее идеальная осанка и холодный взгляд сразу заставили Дженни напрячься. В стороне, за низкой оградой, сидел молодой парень, который смотрелся небрежно. Рваные джинсы, футболка с ярким принтом, выражение откровенного недовольства на лице. Довольно эпатажный вид для существа, живущего уже тысячи лет, но каждый сам выбирал свою новую личность, так, как ему заблагорассудится. Дженни прошла за длинный стол, за которым уже сидели остальные пожиратели, лишь внешне похожие на людей, почувствовав, как взгляды собравшихся скользнули по ней, оценивая каждый ее шаг. Она могла занимать важную должность и активно участвовать в жизни своего народа, но для них она оставалась предательницей и чужой. Эбигейл постаралась, чтобы все относились к ней иначе, ведь она искренне считала Дженни виноватой в том, что Заракс оставил свой народ, оставил Эбигейл. «Приятно видеть, что ты решила все же нас навестить, Дженни». Голос Эбигейл звучал одновременно насмешливо и жестко. «Мы ждали только тебя». Дженни подняла голову, стараясь сохранить спокойствие. «Я не опоздала?» — лишь тихо произнесла она. «Итак, раз все в сборе...» Эбигейл проигнорировала ее слова и, открыв папку с документами, пробежалась глазами по строкам. Пауза была затянута специально, ведь она и без того прекрасно знала все, что там написано. Затем Эбигейл повернулась к парню, сидящему за оградой. «Эрик, ты ведь уже не впервые пытаешься нарушить наш протокол». Ее тон напоминал странный родительский упрек, внешне мягкий, но смертельно опасный. Она приподняла уголки губ, притворно улыбаясь. «Ты прекрасно знаешь, что маскировка придумана не ради моей прихоти, а чтобы мы могли существовать комфортно, не боясь, что завтра о нас откровенно напишут в газетах или, того хуже, объявят врагами человечества». «То, как мы питаемся, неправильно», — злобно ответил Эрик. «Мы хищники. Почему мы должны быть в тени, а не брать то, что хотим?» Эбигейл прищурилась. Ее улыбка стала шире, обнажая белоснежные зубы. «Если мы открыто нападем, это может привести к непредвиденным результатам». Ее голос наполнился мрачной насмешкой. «Если человечество вымрет, вдруг так случится, чем же мы будем питаться?» Она неспешно поднялась со своего места и подошла ближе к Эрику. Каждый ее шаг отзывался в тишине звонким звуком ее каблуков, который только наращивал напряжение в воздухе. Эбигейл остановилась, окинув парня взглядом, полным пренебрежения. Затем, повернув голову, посмотрела на Дженни. «Тебе везет, что наш отдел контроля протокола весьма...» Она сделала театральную паузу, смакуя каждое слово. «Лоялен к таким, как ты». Дженни заметно напряглась под ее взглядом, не могла ничего ответить. «Я бы на ее месте не стала терпеть такого отношения, но Дженни очень добра. Ты ведь не хочешь ее опозорить? Верно?» На мгновение в зале воцарилась гнетущая тишина. Дженни почувствовала, как на нее обрушились десятки взглядов. Она сглотнула, стараясь унять дрожь в пальцах, сцепленных под столом. Эбигейл всегда находила способ унизить ее. Пусть это было завуалировано, но каждый раз ее слова били по самому больному месту, вызывая у Дженни чувство беспомощности и отчаяния. Ей хотелось провалиться сквозь землю и исчезнуть из этого зала, чтобы больше никогда не видеть насмешливого взгляда Эбигейл. Дженни пошатывалась, поднимаясь по лестнице к своей квартире. Легкое алкогольное опьянение окутывало ее невидимым туманом, чуть притупляя восприятие и делая шаги менее уверенными.